«Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан», и в эфире программа «Утро хорошего дня», и я ее ведущая Марина Соломко. И сегодня мы будем говорить о теме важной, красивой, и я даже, наверное, считаю, прекрасной. Потому что у нас сегодня в гостях Эльвина Куликова, это директор музея Рериха. И, собственно, как вы уже поняли, говорить мы будем про искусство. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сразу с места в карьер. В общем-то, Николай Константинович Рерих, наверное, уникальный человек, потому что он не только художник, я, насколько знаю, он еще и писатель, даже в каком-то смысле поэт, потому что у него был сборник поэтический.
Есть.
Он этнограф, археолог, путешественник, и наверняка я еще не все перечислила.
Член географического общества, да, до сих пор остается.
Как так получилось, что он стал таким уникальным человеком?
Ну, это человек другого уровня, не нашего обывательского такого понимания. Такие люди приходят с одной единственной целью, чтобы наше обывательское понимание, наше обывательское сознание как бы продвинуть в эволюцию. И если мы вспомним, то мы можем, если мы назад обернемся в наше историческое прошлое, то мы можем назвать фамилии этих людей. Вот одним из них был Рерих. И вообще, честно говоря, не только Николай Константинович, но вся его семья. Елена Ивановна, Юрий Николаевич, Святослав Николаевич, вот эта четверка, они пришли, чтобы продвинуть наше костное, такое тупое сознание вперед в эволюцию. Да, это так.
Ну, я знаю на самом деле, что, как вы уже упомянули, да, у Рериха было два сына. Из них один, по-моему, Святослав, пошел далее по линии искусства, то есть начал писать и рисовать, причем даже, по-моему, состоялся как портретист. А вот второй, по-моему, был востоковедом.
Ученый, академик, да, благодаря его он всего лишь за 3 года связал ниточку Запада с Востоком. Если бы не его вот эти вот 3 года жизни в Москве, неизвестно, когда бы мы, как вот пространство Советского Союза, потом пространство СНГ, познакомились бы с Востоком, познакомились бы с Индией. Сейчас для каждого так. Да, в Индию тут слетает, можно туда и обратно. Но за этим стоял очень большой труд. И работа Юрия Николаевича Рериха, вот в том числе, она прям... Мы в этом году ездили в Москву в декабре месяце и были в Институте востоковедения. И вот нам Алла Михайловна Шустова, академик, писатель, она написала несколько работ по Рерихам. И вот она сказала, если бы не Юрий Николаевич, чтобы вот не было бы вот этой связи Востока и Запада, не знали бы мы о Востоке ничего. То есть он там... Потому что во время Советского Союза всех... Во-первых, Институт Востока его просто, как бы правильно сказать, не было вне... Они посчитали, что в нем нет нужды, нет необходимости. Но Юрий Николаевич сделал прям подвиг.
Но надо сказать, что, кстати, вот это вот увлечение, и, наверное, даже не увлечение, а любовь к Востоку началась все-таки еще с их великого папы, потому что изначально все-таки Конечно. Николай Рерих был иконописцем, он и храмы разрисовывал, и по православию очень сильно, скажем так, продвинулся, да, наверное.
Да,
а
да,
вот потом
да,
его да. как-то раз и понесло.
Понесло такое слово какое-то не вполне подходящее для такой индивидуальности, как Рерих, но да, мы, знаете, чем люди грешат? Вот мы находим что-то такое великое, большое, не можем его понять сразу, и мы начинаем его обрезать и накладывать на свое такое узенькое, маленькое сознание, не пытаясь его расширить и как бы понять, что он, кто он. Вот такая ситуация происходит. Поэтому к этим личностям, ну, нужно, к индивидуальностям, я бы сказала, нужно подходить вот очень так, чуть ли не со святостью, что ли, с такой осторожностью, аккуратностью, любовью.
Но надо сказать, что уникальность тут действительно неоспорима, потому что все-таки человек при... большой занятости, наверное, mm-hmm. потому что, ну, Рерих...
Да. Да,
практически
да, да.
в любых сферах искусства, ну, скажем так, был
вот вы очень хорошо подметили.
Уровне.
Мы до сих пор, изучая его биографию, изучая его труды, все, что он сделал, мы не понимаем, откуда он брал столько времени. Хорошо времени, да, можно 24/7, как говорится, сейчас работать, но откуда он брал столько энергии? Ведь все, что он делал, это очень глобально. Если вы почитаете его стихи «Цветы сада Эдем», это небольшой сборник, но когда ты начинаешь читать, ты понимаешь, что простой человек такого никогда не напишет. Там в каждой строчке столько смысла, а его монографии, которые сейчас, по-моему, в Питере начинают печатать и говорят, что это 14 тысяч с лишним страниц томов. Один том на 1000 с лишним, да, страниц. У меня уже первый есть такой толстенный. 7000 картин. Если вы будете каждый день писать по одной картине, то через 20 лет у вас будет такое количество картин. Но это же не идет речь о таких маленьких каких-то зарисовочках. Это глобальные, это огромные картины. И сейчас в Москве проходит в Новой Третьяковке как раз выставка Рериха, и когда ты уже погружен в тему, когда ты уже чуть-чуть прикоснулся к нему, к его биографии, к тому, что он сделал, ты еще больше поражаешься, как может один человек сделать то, что сделал Николай Константинович. Это просто уму непостижимо. Поэтому мы принимаем, допускаем, удивляемся, но говорим, да, это гигант мысли, это гигант мысли. Это человек, который действительно двинул сознание людей в новое время. Его еще называют вестником новой эпохи. Можно сказать, что они почти наши современники, да? Вот он 1874 года. Но даже вот мои родители жили в одно время с ним. Понимаете? То есть, что я этим хочу сказать? Что еще прошло не так много времени, чтобы люди оценили все то богатство, которое принесли нам, подарили, дали нам Рерихи. Еще не оценили. Но, к счастью, вот отдельные такие... Отдельные моменты, отдельные группы людей все-таки, которые прикасаются к его творчеству, к наследию Рерихов, все-таки начинают воспламеняться, гореть. Я очень рада, что в нашем городе тоже нашлись такие люди. Понимаете, я ведь не одна. Что бы я одна сделала? Я только дала идею, а люди стали сами так стекаться, стекаться. Нет, нас немного, нас 7 человек. Нас очень немного, но вот нас ровно столько, сколько нужно на данный момент. И я уверена, что когда мы станем больше, когда мы сможем говорить шире, люди также будут к нам подключаться. Именно вот это такая, знаете, магия. Мы сами этому поражаемся, но принимаем и радуемся, что это так происходит. Что это так происходит, что люди подключаются по созвучию. Вот у каждого из нас, знаете, в музее, у каждого из нас есть вот лично своя какая-то ответственная область занятий. И причем, несмотря на то, что я директор музея Рериха, как я уже сказала, что это только вот для общественности я директор музея Рериха, мы в музее все равны. У нас принцип самодисциплины и ответственности. То есть мы никого ничему не заставляем делать. Представляете? Это вот прям нонсенс. Каждый человек берет необходимую, ну, близкую для его сердца, для его души работу и делает. И вот так вот все грани нашей деятельности заполнились ответственными людьми. Это мы не сами придумали. Это вот как раз наследие Рериха. Именно они так работали, именно они так учили. Мы просто переняли эти принципы и идем в этом направлении.
Я, честно говоря, знаете, думаю, что вообще жизнь Рерихов всех, да, она, наверное, может служить хорошим примером того, как можно действительно болеть своим делом. То есть прям в хорошем смысле этого слова. Болеть им, просыпаться, засыпаться с мыслью о том, что я хочу сделать еще то-то, то-то, успеть написать,
это самое
нарисовать,
важное.
Донести, научить. И это очень здорово, потому что сейчас мы все живем в такой век перенасыщения информацией. И очень часто можно услышать в разговоре, что человек, работая на какой-то обычной работе в офисе, выгорает. То есть нас заставляет выгорать даже обычный график 5/7, там 5/2, прошу прощения, да. И, в общем-то, и мы уже устаем. А тут вот нам такой пример, когда человек всю свою жизнь практически не отдыхая, потому что, я иначе не представляю, когда бы он все это успел сделать. Он, скорее всего, отдыхал, творя.
Есть, секрет в этом. И Елена Ивановна Рерих говорила, то есть они учат, они говорят, отдыхать надо в смене деятельности. В смене деятельности. То есть порисовал, теперь попиши, теперь погуляй, теперь... то есть смена деятельности, не пустое лежание или там... Раньше телевизоров-то не было. Лежание на диване, просматривание непонятных каких-то передач. Именно в деятельности. И тогда на самом деле ты делаешь очень много работы. Мы же устаем не от того, что мы что-то делаем, а от однообразия. И вот когда мы меняем одну деятельность на другую... Таким образом, мы отдыхаем. Я тоже применяю на себе этот принцип, и я много успеваю. Я действительно очень много успеваю. И когда так оглядываюсь, так радуюсь, как хорошо. Столько, сколько Рерих сделал. О, нет, конечно, нет. Что сравниваться с такими гигантами. Елена Ивановна о Николае Константиновиче Рерихе говорила. У него не было ни одной личной мысли. Все, что он делал для людей. Для будущего людей. И подходя ближе, изучая его творчество, мы понимаем, что действительно это так. Как я уже сказала, просто это еще не оценено. Это еще все впереди.
Кстати, да, я с вами соглашусь, потому что все-таки, по-моему, еще Рерих недооцененный художник в плане того, что каждый второй наверняка знает такие имена, как Сальвадор Дали, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Пикассо по-разному его произносят. В общем, всех растиражированных художников знают, но ведь даже они вкупе все вместе, наверное, в принципе, не оставили такой большой исторический пласт, как оставил Рерих.
Я бы никогда не сравнивала. Не было вообще таких людей-гигантов. Вообще одного человека с другим грешно сравнивать, потому что мы все разные, все индивидуальные, каждый вносит в историю человечества что-то свое. И это прекрасно. Я не изучала других художников. Они мне интересны, просто что они были. Но Рерих... Мы его изучаем не только как художника, и можно сказать, что более того, мы не изучаем его как художника. Он творец, он философ, он созидатель. К примеру, его картины, если искусствовед начнет его раскладывать на света, там, на ближний план, дальний план, наверное, он что-то скажет. Но мы говорим, картины Рериха, они живые, они разговаривают с нами, они несут нам историю. Ведь ни один штрих на картине Рериха не сделан случайно. Все имеет свое значение. И более того, у него его учитель Куинджи, и он своим ученикам изначально вложил такую идею, что на картине должно изображаться действительность, то есть то, что есть. Рерих следовал по этому пути, и думаю, что теперь, смотря на картины Рериха и разгадывая их, мы можем узнавать того, что было. И даже можно сказать того, что будет, потому что его называют еще пророком по картинам. Всегда можно по его картинам можно догадаться, что что будет в будущем. Например, есть такая картина «Победа», где русский богатырь отрубает голову дракону. Эта картина была написана в 1942 году. Это Великая Отечественная война. Но картина называется «Победа». Голова у дракона отрублена. Но если посмотреть на эту картину, то можно заметить, что голова-то отрублена, а глаз-то живой. То есть не до конца отрублена голова злу. Вот оно, пророчество, понимаете? Во-первых, 42-й год, еще там очень серьезная ситуация на фронтах. Там же перелом победы только в 43-м произошел, а он уже называет победой. То есть уже он знал, что победа будет за Советским Союзом. А почему глаз такой живой у дракона? Потому что он опять знал, что зло не до конца будет уничтожено. И именно сейчас этот момент мы и переживаем. То есть вот оно, пророчество Рериха. Есть у него много пророческих картин на самом деле. Поэтому к ним нельзя подходить там, с точки зрения, в каком цвете он это писал. И, там, как я уже сказала, задний план, передний план. Здесь все более глубже. Это более глубже, да.
Ну, он и сам, как человек, все-таки более глубокий, чем просто, например, художник, живописец. То есть, я же, как сказала уже, он, в общем-то, состоялся во многих сферах.
Во многих, а путешественник – это не просто путешественник. Это не путешествие ради того, чтобы попутешествовать. Например, его центральноазиатская экспедиция, которая длилась в течение 5 лет, она... беспрецедентная экспедиция. Это 25 тысяч километров, это 35 высокогорных перевалов. И это не наше альпинистское снаряжение, в которых сейчас альпинисты покоряют те же самые вершины. Когда смотришь на фотографии, просто диву даешься. А их зимовка на Чонтанге – вынужденная зимовка. Это не зимовка, а пленение, можно сказать. Пленение экспедиции Рерихов на Чонтанге, где они в самые критические зимние месяцы стояли в минусовые морозы. Там они по Фаренгейту переводят, но я переводила что-то около минус 40 градусов в летних палатках. И они выстояли, они выжили вообще в зверских условиях. То есть даже уму не прикладывается. И когда ты начинаешь вот так вот, то там у тебя в сознание не входит, как такое возможно. Но ты знаешь, что это было, потому что это Рерих, там нет ничего придуманного. То один ответ напрашивается. Им помогали свыше. Все, вот только это. Без помощи свыше, конечно, то, что сделали Рерихи, это сделать невозможно. Ну, как минимум бы это уже, наверное, бы гибель была какая-нибудь там очень где-нибудь давно.
Вообще, кстати, по-моему, до сих пор ведутся споры, для чего вообще была эта экспедиция. И несколько версий. По одной из версий, что это просто нужно было сделать, ну, такой географически большой-большой очерк. По другим версиям, что это было по заданию. А в третьей версии это то, что было такое желание именно самого Рериха, в общем-то, увидеть новое и донести новое людям.
Да, действительно, когда я тоже подошла к этой теме, зачем столько рисков, зачем? Это же ужасно. Ладно с собой рисковать, но ты же еще рискуешь людьми. Но это опять же, помните, как я говорила, что когда мы пытаемся что-то большое в свое узкое сознание вместить, вот у нас вот такие вопросы. А за вопросами непонимания сразу умаление и осуждение. Это вот узкое сознание, оно всегда осуждает. И я решила разобраться, потому что Рерих, это не может быть случайно. Я сделала большой доклад. Да, конечно, там были очень серьезные причины этой центральноазиатской экспедиции. А все остальное, что сейчас есть там, что это художественное, что это научное, что это географическое, это только подспутно. То есть как это сказать? То есть это параллельно эти цели они тоже закрыли. Но была очень серьезная цель этой экспедиции. И действительно, они, цель Центральноазиатской экспедиции заключалась... Она была, во-первых, связана с той исторической обстановкой, которая была на тот момент, в том числе Великой Октябрьской революцией и действиями Ленина, который, к сожалению, не довел своего дела до конца. И от того, что он рано ушел, его дело просто повернули в абсолютно вспять, и оно пошло в другом направлении. Поэтому... Ленина осуждать в этом смысле, это, опять же, узость сознания. Нужно разбираться, нельзя так его просто брать и говорить, что он во всем виноват. Ни в коем случае. Он как раз-таки не виноват. Вот, значит, с этой исторической обстановкой и с тем, что Николай Константинович, он должен был явиться в Тибет к Далай-Ламе, видя, как представитель... Запада, как представитель Востока в западных одеждах, вот так. И должно было произойти такое слияние Востока и Запада. Но вот эта вот остановка их на Чантанге и пятимесячная их зимовка незапланированная, она разрушила ту главную цель, ради которой все было сделано. Ох, так быстро скомкано, но, в общем, кому будет интересно, разберитесь, пожалуйста.
А с чего началось, кстати, ваше увлечение?
Книга, сейчас скажу. Книга Аллы Михайловны Шустовой «Историческое значение Центральноазиатской экспедиции». Эта книга есть у нас в музее, у нас вообще уникальные книги. По городу нет таких, потому что мы берем, опять же, в Новосибирском музее Рериха. Они проверенные. Книжки же разные бывают, и они очень сильно влияют на сознание людей. Поэтому книги надо проверять, какие вы читаете, какие читают наши дети. С чего началось мое увлечение?
Да.
Мое увлечение началось, это не увлечение. Это мой поиск, да, духовный поиск. Все мы находимся в течение какого-то времени, ну, когда нас так раз, щелкает, и мы начинаем что-то искать. Смысл жизни, еще что-то. Для чего мы, почему мы, зачем мы, почему это все, есть ли в этом вообще смысл в этой толкотне жизненной. И я тоже пошла по этому пути, да. Не буду говорить, где я была, но, к счастью, моя лодка поиска вывела меня к живой этике. И когда я познакомилась с живой этикой, конечно, это то учение, которое пришло от Рерихов. Невозможно заниматься живой этикой и не познавать тот источник, который дал его, это учение. А когда я открыла для себя, что это целая кладезь, это мир, это вселенная, это огромные возможности для каждого, имея в себе, в своем характере такое, что я не могу держать в себе все самое хорошее, я должна с этим делиться. Я побежала с этим знаменем, со всеми делиться. Конечно, не все меня понимали, но зато те, кто меня понял, они сейчас рядом, и мы делаем это общее дело. И я очень счастлива. Я нахожусь в таком состоянии счастья уже 10 лет, потому что я не скажу, что я все познала, но счастье мое заключается в том, что я поняла, как все устроено. И теперь я иду по этому пути, по пути познавания. Вот у меня уже отпали такие вопросы. В чем смысл жизни, для чего, что и как, и что это вообще, почему мы страдаем. Я теперь, как тот буддист, счастлива и нахожусь в постоянном таком в эйфорийном состоянии, даже если мне очень трудно, потому что я знаю, что все через трудности растем. В общем, дорогие слушатели, познавайте, расширяйте сознание. Это единственный единственная цель нашей жизни — развиваться, 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 познавать, познавать, познавать.
Ну, кстати, познавать же можно путем искусства. Это же вообще, по-моему,
конечно,
один из самых, ну, скажем так, нам доступным сейчас способов.
Да.
То есть есть такая теория, кстати, да, что если у вас, например, плохое настроение или что-то случилось, вы идете, например, в музей или включаете себе какой-то, может быть, хороший ваш любимый фильм, и, созерцая прекрасное, вы, в общем-то, свое плохое куда-то уже отпускаете,
Марина.
Либо оно само куда-то девается. И вот, кстати, по этому поводу я и хотела вас спросить, а как вы относитесь к тому, что сейчас, в общем-то, искусство становится уже даже достаточно модным течением? То есть, например, те же музеи перестают быть музеями просто, как мы привыкли, вот какие-то огромные колонны, вот это эхо и непонятные картины, в которых, ну,
сейчас живые
все,
музеи,
наверное,
да?
Разбираются. Сейчас очень популярны стали другие музеи, то есть они могут быть живые, они могут быть с какими-нибудь новобондными инсталляциями, которые нам вообще совершенно непривычны. Они могут быть даже с экскурсоводами и гидами совершенно другой формации.
Да, я тоже за живые музеи. Они такая... Это, да, тебе уже в музей пора сдавать. То есть у людей такое было понимание, что музей — это что-то уже все с паутиной, с плесенью и так далее. Да, сейчас живые музеи. Это здорово. Это квесты, это какие-то интересные действия. Модно, модно. Современное искусство, но я его не понимаю. Ну, и я не хочу развиваться, честно говоря, в этом направлении. Да, может быть, оно кому-то нравится, но, скажем так, это не мое. Мне больше нравится то, что понятно на картине, то, что я могу увидеть, порадоваться, то, что вибрирует в моем сердце, эти цвета, эти сюжеты. Это красота, и вот как вы сказали, что люди в плохом настроении идут в музеи, смотрят на эти картины и наполняются, да, наполняются этими высокими вибрациями, поэтому им становится хорошо. Это я тоже узнала от Рериха. Да. Когда к нам приходят, тоже люди такие попадают, говорят: что у вас тут такое? Как у вас тут? Я хочу вот здесь лечь, лежать и ничего не делать. То есть они чувствуют те вибрации, которые исходят от репродукции. Марина, представляете? Это репродукции, это не оригиналы картин Рериха, но они тоже работают на сознание человека именно благотворно. Поэтому, да, музеи... Я очень рада, что музеи развиваются, и в нашем Бишкеке они развиваются достаточно так активно. Взять хотя бы музей Айтиева. Они постоянно что-то проводят, какие-то интерактивы, у них там концерты проходят. Мы тоже, несмотря на то, что у нас там маленькая площадь, но мы тоже стараемся, чтобы у нас был живой музей. Живой, чтобы людям было интересно, что не только интересно, а познавательно, чтобы они провели время с пользой. Вот это самое важное. А иначе зачем они? Что музей, что склад, одно и то же, да? Поэтому нет, музеи должны быть живыми. И, к счастью, молодежь все больше и больше подключается к этому течению. Это здорово.
Ну, кстати, да, вот вы же такое мнение, что вот у нас в Бишкеке сходить особо некуда. Вот. Но на самом деле, в общем-то, у нас около 10 музеев на данный момент. Ну, в принципе, может быть, это, конечно, кому-то покажется маловато, но, в принципе, это уже больше, чем было еще, например, там, 10 лет назад. И тот же самый музей Гапаратиева действительно прям семимильными шагами
развивается. Да, они за последние 2 года прям очень хорошо...
Они постоянно делают какие-то выставки. Я даже знаю, что многие художники, наши сейчас современники, наши соотечественники, иногда говорят, что со своей выставкой в Айтиево и не пробиться, потому что все уже расписано.
Да.
И, в общем-то, чуть ли не каждую неделю вы можете прийти и увидеть какие-то новые экспозиции. И когда такое было? Никогда, на самом деле.
Да. Культурная жизнь в Бишкеке вот просто меня радует. Очень радует. Концерты... Театр как заработал. Все у нас как-то вот так вот активизировалось, как когда-то давно. И это хорошо, потому что именно Николай Константинович Рерих, он говорил, что через культуру можно прийти к миру. То есть культура, через культуру можно прийти к объединению всех людей. Люди, не говорящие на одном языке, но смотрящие на одну картину и слушающие одну музыку, они понимают, о чем идет речь, и таким образом они могут общаться. Мир через культуру, говорил Николай Константинович Рерих. А культура, само слово культура для него было, это культ, это почитание. Ур – свет, почитание света. То есть культура – это почитание света. И поэтому, когда мы смотрим на что-то прекрасное, на то, что приходит с глубины веков, дошло до нас, это наполняет нас светом. Опять же скажу о том, что когда мы в декабре были в Москве, мы посетили Центр искусств «Москва». Возможно, вы слышали про такого человека, как Андриан Мельник. Он меценат, и у него вот этот Центр искусств «Москва», и на стенах оригиналы картин разных художников, абсолютно разных. Он коллекционер. И, например, вот мы сидим на скамеечке около, напротив картины Айвазовского. И тут вдруг мы слышим всплеск волны и крик чаек. Такие, в картину начинаем всматриваться. То есть ощущение такое, что мы в картине, мы сидим на берегу моря и вот это вот все созерцаем. Это просто удивительно. Вот у меня мечта тоже сделать такой музей в Бишкеке. Именно вот с такими эффектами, да.
Ну, кстати, вот вы упомянули Айвазовского. Тоже же величайший мастер своего дела. Ну, кто не видел «Девятый вал»? Ну, естественно, уж если не видели, но слышали-то наверняка. Ну, потому что художник-маринист, наверное, вот не только с большой буквы, а исключительно все там даже большие буквы в этом слове. И насколько я даже знаю, кстати, Айвазовский и умер, в общем-то, работая, он умер действительно над картиной у Мольберта. И мне кажется, ну, наверное, великие люди, вот они действительно постоянно были в деле.
Да.
То есть, если вы сейчас не пишете, то вы, значит, либо обдумываете, либо вы ищете натуру, либо вы, может быть, где-то в магазине за красками даже. Ну, то есть, великие люди... Они не позволяли себе вот этого вот...
Скучать.
Ну, да, праздного, скажем так, вот лежания на диване. Или, например, как у нас сейчас все любят, постоянно безвылазное пребывание в гаджетах.
Да.
То есть для них это вообще непозволительно. И насколько я знаю, что очень многие великие люди, которые очень много успели все сделать, они всегда и говорили, что, в общем-то, надо действительно отдыхать, образовываясь. То есть устал, возьми, почитай. Но почитай не просто какую-то желтую прессу, а что-то такое, что оставит в тебе хороший след или информативное, например.
Да, вот прям вы сказали то, о чем я думаю, потому что сознание, наше сознание человека, это самое дорогое, что у нас есть. И что мы туда ложим, складываем, только от нас зависит. Понимаете, оно же никуда не девается, оно остается с нами. И потом все, что мы туда положили, так или иначе, выходит из нас. Вот и получается, что иногда мы складываем свое сознание как мусорное ведро, все, что ни попадя. Нельзя так безответственно относиться к своему сознанию.
Так вот, для того музеи существуют. Да, может быть, еще какие-то выставки культурные, вообще любые культурные мероприятия, да даже обычные скверы. Только для того, чтобы вы пришли и вдохнули немного прекрасного.
Угу.
Да, может быть, вы не человек искусства, и вообще далек от всего этого, и не знаете, почему банан, прискочеванный к стенке, например, это считается шедевром. Но не обязательно быть искусствоведом, чтобы понять прекрасное. То есть, если картина или вообще любой другой предмет искусства вызывает у вас позитивные эмоции, то, значит, цель достигнута.
Да.
И это для вас, конкретно для вас, может быть действительно примером высокого искусства. Если вы проходите мимо картины и не видите в ней ничего, то есть ваша душа не улыбается, вы не понимаете для чего, ну, это не говорит, что картина плохая, это говорит о том, что, ну, это не ваше. Да. Вот и все.
Да. Никого не обижая, будем, скажем, именно так. Это правда. Это правда. Надо искать свое. Надо ставить высокие рамки. Рамки, да?
Цели, наверное.
Цели. Высокие цели, да. Как можно больше познать. Жизнь такая короткая. А после 50 исполнилось мне, я вот так оглянулась, ну, когда, как, почему так быстро? Поэтому она очень короткая. Это в молодости мы не ценим ее, думаем, а, вся жизнь впереди, но нет. Она таким размеренным шагом проходит, и ты понимаешь, как много ты не успел познать. Поэтому надо ходить по музеям, надо читать правильные, хорошие книги, не забивать свое сознание мусором, беречь его, бережно относиться к нему.
А не было ли у вас когда-нибудь цели, например, чтобы в нашем Бишкекском музее Рериха появился оригинал?
Конечно.
Это очень дорого, да?
Дело в том, что дары, они приходят сами. Когда человек готов, созрел к определенному... К определенной ситуации дары приходят. Вы знаете, когда мы открывали музей Рериха, это было 5 лет назад, вот сейчас 9 октября будет 6 лет, нам подарили автограф Святослава Николаевича Рериха, оригинал, и картинку, и его рисунок в профиль. То есть наш художник, он был в 80-м году в Индии, у Святослава Николаевича Рериха, с Деви Карани, это его жена. И он нам рассказывал, говорит, я быстро сделал такой набросок, его в профиль, и к ним подошел, он расписался. 2 рисунка он сделал, говорит, один вот у себя оставил, второй нам подарил. Как? Понимаете? Вот он пришел дар. И поэтому, когда у нас будет большой, красивый, светлый, очень интересный музей. Этот дар обязательно будет. Он обязательно будет у нас. Я в это верю. Просто вот, ну, я знаю, что так будет.
Ну, вы упомянули, например, даже о том, что, невзирая на то, что в нашем Бишкекском музее репродукция, но все равно люди понимают вот эту энергию, которую хотел мастер донести. Да. Посыл, мысль. Может быть, каждый по-своему. Но если говорю уже опять, в душе что-то улыбнулось, значит, все хорошо с этой картиной, оригиналом, либо репродукцией. Ну, какая разница, если оно действительно несет хорошее.
И потом, когда начинаешь... объяснять некоторые моменты картины, то человеку, ну, вообще, он просто повисает около картины и такой, начинает ее рассматривать, думать. Очень важное слово.
Ну, они же, наверное, просто действительно, ну, обычные люди, обыватели. Ну, мало кто знает, что какие-то там смыслы, что хотел донести нам художник. Это же вот любимый популярный вопрос, да, но, кстати, у писателей, у художника. А что вы хотели сказать этим произведением? А на самом деле очень часто это на словах и не объяснишь. Угу. То есть нужно обязательно либо смотреть, и каждый, может быть, свое увидит, либо прочитать. И это тяжело, наверное, доносить, конечно.
Нет, не тяжело. Вот у меня есть одна любимая картина. Называется «Путь духа». Картина Рериха «Путь духа». Там идет человек в белых одеждах, с одной стороны, вот так, он идет по очень узкой тропе, по горной тропе. С одной стороны горы прям высокие, с другой стороны обрыв резкий. И называется «Путь духа». Николай Константинович не давал случайных названий картин. Вот почему она называется «Путь духа», как вы думаете?
Ну, потому что надо, наверное, как-то сбалансировать.
Да.
Найти все силы.
То есть он показал тот путь, который проходит каждый из нас. Это вот такая тоненькая тропинка в нашей жизни. И с одной стороны это огромные горы, а с другой стороны обрыв. То есть очень легко упасть в этот обрыв. Или вообще остановиться и пойти назад. А пути-то назад нет. Есть либо в эволюцию, либо в инволюцию. Вот он и показывает, какой у нас путь, жизненный путь. Как по струне бездну надо пройти путь, говорит Рерих. Красиво, легко и стремительно. Представляете, какая красота?
Как он еще и при этом столько пользы, в общем-то, принес на самом деле.
Конечно.
Он умудрился не только прожить, наверное, хорошую, долгую, красивую жизнь для себя самого, но он же еще и, в общем-то, и потомкам, и современникам своим, ну, указал, наверное, некий посыл. Что, опять же, это вот мысль
указал
у нас
тот
сегодня
самый
прям
путь, да,
красной
да,
нитью
да,
у нас.
Да,
это мысль сегодня всю беседу, что развивайтесь, пожалуйста.
Эволюционируйте, да.
Да, потому что застой, ну вот это вообще ни к чему хорошему обычно не приходит. Абсолютно.
И чем раньше это человек поймет, ну сейчас мне очень нравится молодежь. Она вот прям очень такая активная, она действительно развивается. Я не знаю, может быть, к нам такая молодежь приходит, но другой я не вижу, вот честно. И меня это очень радует.
То есть это вот те самые люди, которые юноша бледный со взором горящим.
Да.
Слушайте, ну я очень на самом деле рада, что потому что... Ну это здорово, когда люди стремятся.
Это здорово. Мы особенно радуемся, когда к нам молодые люди приходят. Ну, потому что если вопросы еще задают, это школьники приходят тоже вот с такими глазами открытыми, студенты, старшеклассники. То есть они все прям вот такие удивленные, что-то для себя вдруг открыли. Но кроме этого, потом, например, парень девушку приводит или девушка парня приводит. То есть вот так один узнает, потом приводит своего. Дети, родители своих приводят. Это вообще интересно. Малыши придут со школой, а потом приводят своих родителей.
Вот это ли не прекрасно?
Представляете, конечно. И я понимаю, что хочешь не хочешь, а эволюция идет. И эволюция вот идет, знаете, в моем представлении, вот такой широкой рекой. И вот кто вольется в это развитие, тот, значит, идет. А кто-то выпадает, вот как на этой картине Рериха «Путь духа». Но там уже ничего не сделаешь. То есть только мы сами себя можем как-то продвинуть по этому пути. Через эти книги, через таких людей, как Рерих. А если мы сами это отвергаем, то и, к сожалению, мы не в эволюции. Ну, там конец, конечно, плачевный. Не будем об этом говорить.
Да. Да. Я хочу все-таки пожелать нам всем, чтобы мы шли своим путем, не сходили с него. И всегда была цель светлая, добрая.
Для общего блага.
Да, это, кстати, важно.
Да, это очень важно.
Перестаньте быть эгоистами, пожалуйста.
Ну, сейчас вот эта политика. Полюби сначала себя, а потом других полюбишь. Ну, не полюбишь ты никогда других, если ты начал себя любить. Мы только когда начинаем думать о другом, другой начинает заботиться о нас. Это взаимный процесс. Ну, по-другому никогда не было и не будет. Если я кому-то добро дарю, я одному, другому, третьему дарю. Они все мне потом дарят, понимаете? Это вот... А когда ты только себя любишь, ждешь, когда же я начну любить других? Ну, не начнешь никогда. И тебя никто не будет любить. Грустная история.
Я хочу вам сказать, на самом деле, большое спасибо и за вашу работу, и за нашу беседу, потому что, ну, я думаю, что наши радиослушатели сейчас, ну, как минимум, заинтересовались творчеством Рериха. И
да, приходите
к нам. Вы всегда, да, можете услышать и увидеть воочию все самое-самое интересное, что оставил нам мастер. Спасибо большое.
Да, спасибо вам. А насчет вторника, чтобы сделать выходным, я подумаю над этим. Мы подумаем над этим.
Спасибо
вам.